Пролог. Год 948 от Великого Собора. Месяц святого Доминика Просветителя. Год 948 от Великого Собора запомнился жителям Ланца как год недорода и год бесславного окончания в конец разорившей континентальные провинции войны. Горожан будоражили слухи о скором конце света, сельский люд в сердцах поминал засушливое лето, дождливую осень и раннюю морозную зиму. А еще все поглядывали в небо, на сулящую новые неприятности кровавую комету. И пусть никто толком не мог объяснить, какие именно несчастья вскоре обрушатся на страну, надежд на перемены к лучшему у подданных Джеймса III почти не осталось. Да и какой прок от пустых надежд, когда вот-вот придется положить зубы на полку? Всадники, что направлялись на поклон к известному на побережье отшельнику, в полной мере ощутили на себе дурное настроение местных жителей. Радовались им разве что владельцы харчевин и постоялых дворов, да и у тех за фальшивыми улыбками скрывалось желание опустошить кошели путников до последнего денье. Напроситься же на постой в какой-нибудь захудалой деревеньке и вовсе было пустой затеей. Обыватели, с суеверным ужасом боявшиеся сглаза и порчи, не пускали чужаков даже на порог. Слишком уж часто в последнее время поражала души людей бесноватость. И слишком опрометчиво поступил монарх, повелев закрыть миссии Ордена Изгоняющих и выдворить братьев-экзорцистов из страны. Приходские священники были способны изгнать из человека беса далеко не всегда. С пролива дул холодный, пронизывающий насквозь ветер. К полудню стеной повалил мокрый снег, но двое верховых и не подумали укрыться от ненасти на постоялом дворе. Молодой человек лет 20 от роду с резкими и властными чертами лица кутался в плащ и очевидным образом злился на спутника, который поспешил тронуться в путь, едва только рассвело. Тот ехал впереди и помалкивал, однако усиливающийся ветер и летевший прямо в глаза снег портили настроение и ему. К тому же щегольская короткая куртка, отороченная куньим мехом, совсем не подходила для разыгравшейся непогоды. «Смотрю, Патрик, ты сам не рад уже, что на своем настоял». Не смог удержаться от шпильки молодой человек. «Вот отморозишь себе что-нибудь, вспомнишь мои слова». «Прошу вас, дорогой Эдвард, пожалейте мое бедное сердце». Патрик, граф Нейл, приложил руку к левой стороне груди, но глаза его остались холодными и бесстрастными. «Пожалеть? С чего бы? Я не хотел сюда ехать». «Я боюсь даже подумать, что станется с отцом, когда он прослышит про авантюру, на которую подбил его наследника некий граф». «А я боюсь подумать, что сталось бы с неким наследником престола, попадись он на глаза его величеству в ту пору, когда не вполне владел собой. Мне и так уже пришлось позаботиться о вашем излишне болтливом камердинере. С вами, Патрик, не поболтаешь. И вместе с тем монастырь Святого Мартина находится несколько ближе к столице, чем эта дыра Приге». Принц выплюнул название захудалой деревушки с нескрываемым презрением. «И переплывать через Ланмар не пришлось бы». «Вот именно. Монастырь Святого Мартина находится слишком близко к столице. Кроме того, я вовсе не уверен, что настоятель способен снять порчу. Зато поставить в известность вашего батюшку он бы ни в коем случае не забыл». «И что с того? Избавь он меня к тому времени от беса». «Мой дорогой принц, первородство вовсе не гарантирует престола наследия. Слухи об одержимости гарантированно закроют вам дорогу к трону. А если присовокупить к ним самоубийство супруги, которое вряд ли можно объяснить одной только после родовой горячкой, я не имею к этому никакого отношения». «Могли бы поменьше волочиться за придворными красотками», — вполголоса заметил граф, но был услышан. «Довольно, Патрик! Ты прекрасно знаешь, зачем отец устроил этот брак. Он кинул меня лордом с континента, как кидают кость, своре голодных псов. Да, эти напыщенные болваны сразу позабыли о проигранной Норве ему войне. А герцог Рис пошел на такие уступки, о которых мы и мечтать не могли. Но зная я наперед, что его дочь окажется сущей ведьмой, я бы и близко к ней не подошел. Ты же видишь, эта стерва даже после смерти продолжает портить мне кровь. «Ваша любвеобильность, мой принц!» «Да что любвеобильность? Ведьма, она и есть ведьма, и моя верность не изменила бы ее природы!»
«Так-то оно так, но измена есть грех, а любой грех открывает бесам дорогу в душу. Не было бы греха, глядишь, и не пришлось бы нам тащиться за 3-9 земель.
Вот только не надо читать мне нотаций. Лучше объясни, зачем мы едем к какому-то затворнику, если легко можем посетить миссию Ордена Изгоняющих в Нильмаре.
Погода плохо влияет на вашу способность к здравым рассуждениям, мой дорогой принц. Вы хотите, чтобы о вашей проблеме моментально стало известно в Акрае? Желаете оказаться на крючке у Стильга?
Но тайны исповеди.
Когда тайны исповеди мешает государственным интересам, о ней принято забывать. Между тем, всем известно, кому экзорцисты служат на самом деле. Ваш батюшка выставил их из страны вовсе не в припадке дурного настроения, как растрезвонили потом на каждом углу.
Тебе всюду заговоры мерещатся.
Теми живу, нахмурился граф. Но почему вы так настроены против местного отшельника? Его успехи в изгнании бесов признавали даже экзорцисты.
Мне претит сама мысль прибегать к помощи еретика.
Ну тогда вам одна дорога.
Куда?
Заинтересовался принц. В Норвейм. Вот братья-экзекуторы удивятся.
Патрик, не испытывай моего терпения.
Мне удалиться?
Нет, беса тебя забери!
Рявкнул Эдвард и, чуть помедлив, тихо заметил. «Прости, Патрик, я просто не хочу иметь никаких дел с отступником. Пусть даже он являет миру чудеса святости. Как мне говорили, его рассуждения полны ереси». «С каких пор вы стали таким благочестивым?» – удивился граф.
«С тех пор, как в мою душу вцепился этот клятый бес. Я не живу сейчас, а существую».
«Вы и дальше собираетесь существовать?» уточнил Патрик, который за последнее время успел свыкнуться с резкими перепадами настроения его высочества и уже не обращал на них внимания. «Или все же намерены стать Эдвардом Первым?
Откуда такая любовь к риторическим вопросам?» – нахмурился принц.
Но едва он только собрался сказать графу какую-нибудь гадость, как лес расступился, и всадники выехали на просторную поляну. «Мы на месте», – Патрик указал на темный силуэт двухэтажного дома.
«А неплохо этот отшельник устроился», — задумчиво огляделся по сторонам принц.
Выбежавший из пристроя служка ловко принял поводья и повел лошадей к приспособленному под конюшню сараю. «Добро пожаловать», — указал на крыльцо граф Нейл.
«Только после тебя»,
— бросил ему в ответ Эдвард. Пропустив графа вперед, принц расстегнул застежки плаща. На ладонь выдвинул из ножен меч и бросил его обратно. «Говорите, это мне везде заговоры мерещатся!» Не упустил возможности съехидничать Патрик и, кое-как сбив с куртки снег, без стука распахнул дверь. Принц последовал за ним. Откинул с головы капюшон и внимательно оглядел просторную комнату, у дальней стены которой в камине гудело высокое пламя. Рядом громоздилась сложенная из сухих дров высокая поленница – так что ненастье хозяин дома встречал во всеоружие. Впрочем, вышедший гостям отшельник ничуть не походил на человека, которого мог смутить обычный снегопад. «Ваше высочество!» Слегка склонил голову мужчина неопределенного возраста, облаченный в длинную байковую хламиду. «Большая честь для меня видеть вас здесь!»
«Неужели?»
Эдвард бросил мокрый плащ на спинку кресла и прошел к камину. Интересоваться, откуда затворник знает, кто к нему пожаловал, он и не подумал. Спрашивать имя хозяина тоже. Ни к чему это. «У вас есть основания сомневаться в моих словах?» Мягко улыбнулся отшельник.
«А у меня есть основания вам доверять?»
«Однако же именно вы почтили меня визитом». «Туше!» — хохотнул Патрик и сел поближе к камину. «Надеюсь, вы не откажете замерзшим путникам в стаканчике бренди».
«Или подогретого вина», —
уставился Эдвард на хозяина, почтение которого гостям было без всякого сомнения показным. Уж кого-кого, а лицемеров и лжецов принц на своем веку навидался достаточно. «Я не держу в доме хмельного», — вежливо, но твердо сказал затворник. «Думаю, не хуже бренди, вас согреет травяной чай». Эдвард досадливо поморщился, но предложенную кружку, над которой курился легкий дымок, принял. Отхлебнул, насупился, досадливо посмотрел на отшельника и рубанул с плеча.
«Ты можешь мне помочь?»
«Смотря что вы хотите от меня получить, ваше высочество», ушел от прямого ответа хозяин лесного жилища.
«А сам ты этого не понимаешь?»
«Я понимаю лишь, что на вас наслали порчу»,